сверху пена. Смыслы глубже. Где-то в андеграунде.
Это «Андеграунд», говорит Москва, у микрофона Ольга Байкалова, и я всех приветствую. И сегодня в преддверии новогодних праздников предлагаю поговорить о путешествиях, но речь сегодня пойдет не про обычный отпуск и не про обычных туристов. Сегодня мы будем говорить о тех ребятах, которые могут сорваться в любой момент, в любую точку мира, с одним только рюкзаком и, возможно, с 20 долларами в кармане. Они называют себя бэкэперы. И сегодня с нами в студии путешественница, блогер и независимый гид Мария Квашонко-Оленева. Маш, я тебя приветствую.
Привет.
Давай для начала поясним для наших радиослушателей, что такое бэкпэкинг.
Бэкпэкинг – это общее название для движения людей с рюкзаками. Оно происходит с Запада, я не знаю точно, наверное, из США, и объединяет в себе всех людей, которые предпочитают не чемоданы, а рюкзаки, не организованные заранее туры, а альтернативные способы перемещения, такие как познание общественного транспорта в всех странах, в которых они оказываются, автостоп. Косвенно к бэкпэкерам относятся также просто обычные туристы, которые ходят пешком с рюкзаком, но обычно их так не называют.
То есть, получается, бэкпэкеры – это такие ребята, которых нельзя назвать обычным туристом?
Главное отличие в свободе передвижения, потому что что прежде всего дает рюкзак? Рюкзак дает возможность оперативно, быстро перемещаться, проходить большие расстояния, быть мобильным, в отличие от чемодана, который требует хорошего асфальта под собой, который требует помощи какого-нибудь местного человека, который этот чемодан будет затаскивать в ваш туристический автобус. Вот, а бэкпэкинг и рюкзак как символ свободы – это такой способ перемещения, мобильный, активный. Вопрос денег здесь вторичен, хотя, как правило, он, конечно, более экономный также.
К вопросу денег еще вернемся. Но давай сначала разберемся с рюкзаком. Вот, казалось бы, с одной стороны, когда ты едешь куда-нибудь на две недели, в принципе, все, что тебе необходимо, в рюкзак ты можешь положить. Вот. Но я так понимаю, что все-таки вы, ребята, путешествуете гораздо дольше. То есть у меня такое ощущение, что вы можете сорваться в любой момент и вот даже не зная, куда поехать, ну просто поехать. На год, на два, на три.
Ну, в принципе, мы... нормальные люди, как и все живут сообразно с обстоятельствами, которые у них есть в данный момент. Но да, многих бэкпэкеров объединяет высокая степень мобильности не только в плане физической мобильности с рюкзаком, но и моральной, так сказать, мобильности. Многие являются представителями творческих профессий, либо живут отдельными заказами, то есть масса людей работает сами на себя, имеет некую работу, которая привязана к какому-нибудь сезону или к некому количеству заказов, которые можно выполнить. И, в принципе, при отсутствии обязательств перед работодателем на данный конкретный момент мы можем отправиться в путешествие. Я неоднократно уезжала, как правило, довольно небольшие путешествия спонтанно, либо решала отправиться в большое путешествие примерно за, может быть, месяц до начала этого большого путешествия. Хотя бывают, у других людей бывают и случаи полной спонтанности. Например, уволили с работы, сорвался большой заказ. Друг так только что улетел распродажным авиабилетом в Таиланд. У него сорвался заказ, и он купил билет на следующий же день. И вот сейчас он колесит по Таиланду с рюкзаком на байке, да.
Маш, слушай, а сколько стран ты уже посетила?
59, если считать Абхазию отдельной страной, это 60.
59. Да. И я знаю, что ты достаточно долго жила в Мексике. Почему ты решила там остаться на подольше?
Изначально меня пригласила турфирма в Мексику работать отельным гидом. И мне предложили контракт на 3 месяца. По истечению контракта мною были довольны, и я, в принципе, была довольна жизнью в Мексике, поэтому я с радостью согласилась продлить этот контракт. В итоге контракт продлялся несколько раз. Мне давали возможность путешествовать в летний сезон, так как в Мексике это низкий сезон. И та жизнь, которую я вела, живя в Мексике, меня вполне устраивала. Она сочетала в себе активную работу в течение примерно 8 месяцев в году, то есть с конца осени, зимы, по зиму и весну, месяц примерно в России, месяц-два месяца, и пару месяцев путешествия. Мне очень нравилось жить таким образом.
Друзья, это «Андеграунд». Сегодня говорим о путешественниках. У нас в гостях независимый гид Мария Оленева. Напоминаю, координаты прямого эфира 7373948. Это наш студийный телефон. Готовьте ваши вопросы. Также читаю наш смс-портал 925-48-94-8. Работает твиттер, говорит МСК, я читаю сообщения с сайта. Итак, давай с самого начала. Как подготовиться к путешествию? С чего начать вообще?
Ну, на самом деле, большинство людей воспринимает путешествие как что-то такое очень большое и тяжелое. На деле самое главное – это наличие желания и наличие навыка поиска информации. То есть в нашем современном мире почти все разжевано, описано в блогах, на специализированных сайтах, посвященных бэкпекингу, независимым путешествиям. Информации море, нужно только уметь ее искать. То есть я бы для начала на месте человека, который хочет путешествовать, почитала бы о том, как это делается в интернете. То есть набрала бы в поисковике там «Как путешествовать самостоятельно?» или «Советы бывалого путешественника» или что-нибудь в этом духе. Конечно, часть этой информации будут рекламные тексты турагентств, но большинство пользователей интернета умеет, наверное, их отфильтровывать. Либо, если вы не умеете, в процессе заодно обретете полезный навык фильтрования интернета. После изучения вопроса я бы рекомендовала вам ознакомиться с теории путешествий, которые тоже много где изложены. То есть, в общем, в целом, как делать визы, огромное количество текстов на эту тему, да, как выбрать сезон, когда, куда ехать, техническая информация. Если у вас нет времени на все это дело, просто езжайте и путешествуйте, и учитесь путешествовать в процессе. Так делало большое количество довольно людей, пришедших к успеху в путешествиях. Это тоже хороший вариант.
По поводу виз, наш слушатель Степан из Вайтрана подключается к нашей беседе. Спрашивает, возможен бэкпекинг в странах со сложными визовыми режимами? Ну, например, Япония. Без тура невозможно получить визу. Или вот, например, Германия. Потому что если ты не получил визу, ты не можешь просто так сорваться, попасть на территорию Германии или как-то перейти границу. Виза – это обязательное условие. Страны, в которых тяжелый, ну, сложный визовый режим, получается, туда путешествуют реже. Правильно?
На данный момент российский паспорт является 38-м в мировом списке из более чем, там, сколько, под 200, наверное, гражданств в мире бывает. Вот из 200 гражданств мы отнюдь не последние, мы номер 38. Около 100 стран безвизово для граждан Российской Федерации. И огромное количество стран выдает визы на границе. Сложно визовых стран осталось не так уж и много. Прежде всего, это страны западного мира, такие как США, Австралия, Великобритания. Страны Шенгенского соглашения в последнее время идут на очень большие уступки россиянам, и большинство знакомых мне бэкпекеров имеет многоразовые годовые визы. В данный момент я не являюсь сотрудником никакого из посольств, не имею права говорить здесь за посольство, но по опыту многих путешествующих людей могу сказать, что после одной краткосрочной визы многие консульства, такие как французское консульство, испанское консульство, итальянское консульство, выдают многократные визы. Многократная виза, как правило, в визе написано, что на число 90 как количество дней, это означает 90 дней на полгода, то есть 180 дней в год. И такая многократная виза позволяет срываться и путешествовать в страны Европы так часто, как вам нравится, только не превышая лимитов. О визовой истории вы можете почитать, например,
На форуме
Винского. Есть форум Винского, есть раздел «Визовый», где подробнейшим образом описана визовая ситуация. Вот шенгенскую визу получаем сначала краткосрочную, потом долгосрочную, прежде чем идти в посольство шенгенское. Если Германия вас интересует, Германия – это страна Шенгенского соглашения. Прежде чем идти в посольство, внимательно читаем форумы, разбираемся, что за документы нужны, как это делается. Ничего сложного в этом нет. Я, например, сама являюсь фрилансером, и не являюсь миллионером и владельцем там домов, заводов и пароходов. И визу довольно неплохо получаю. Еще один маленький момент в плане сложных визовых стран. Если вы собираетесь, например, в США или Австралию, вам очень сильно на руку будет несколько раз съездить как раз-таки в Европу или в те страны, которые являются несколько более легкими.
То есть потом уже спокойно, спокойно получать, например, австралийскую визу или визу Соединенных Штатов Америки. С визами более или менее понятно. Вот для себя хотелось бы разобраться, чем бэкпекеры отличаются от так называемых экстремальных туристов. Вот представляется все-таки, что бэкпекинг – это такая цивилизованная история, это путешествие по городам. А экстремальный туризм – это когда ребята точно так же с рюкзаками уходят в горы или в какие-нибудь, ну, в тайгу, по Сибири путешествуют. Это как раз 12-й интересуется, а вы бэкпекингом в Сибири не пробовали заниматься?
Вообще есть масса сибирских бэкпекеров, которые мне известны. Если кто-то из них сейчас нас слушает, большой вам привет. На самом деле нет никакой проблемы с бэкпекингом в Сибири. Есть огромное количество хостелов, которые принимают бэкпекеров, в том числе в Сибири, в различных городах, в Иркутске бэкпекинг-движение, насколько я знаю, довольно развито. И ничего экстремального в бэкпекинге особенно нет. С другой стороны, никто не мешает вам комбинировать бэкпекинг и поход в горы. То есть, по сути, в случае, если вашей целью является восхождение, ну, вы, скорее всего, так и поедете в сторону этой горы с рюкзаком, и по пути заедете в несколько городов. Таким образом, между моментом, когда вы когда вы покинете родные пенаты, момент, когда вы подниметесь в горы, вы вполне себе будете бэкпекером. Также я сама, например, из экстремальных относительно вида спорта занимаюсь дайвингом довольно серьезно. И в процессе путешествия по Юго-Восточной Азии я неоднократно меняла рюкзак на гидрокостюм и баллон.
Слушай, когда ты планируешь путешествие, ты уже знаешь, когда ты вернешься? Или это, как правило, билет в один конец?
С большими путешествиями проще покупать билет в один конец, просто ввиду того, что когда планируешь что-то на полгода, учесть все обстоятельства довольно сложно. И неоднократно возникали ситуации, когда в процессе предлагается волонтерство или работа, или что-то происходит, что привязывает меня к какому-нибудь месту. Например, в Индонезии мне предложили преподавать английский в местной маленькой индонезийской школе, находящейся в богом забытом городке Думае. Если кто-то будет в Думае, школа до сих пор там находится и рада приветствовать англоговорящих путешественников. Так что в длинные путешествия лучше собираться примерно планируя время, и планирование времени в длинном путешествии будет важно только в плане виз, потому что есть визы, которые необходимо получать заранее. Если вы едете в Африку, например, визу ЯР вам не дадут, скорее всего, соседней с ЮАР страной. Придется визу ЯР получить в Москве. Соответственно, планируя ваше путешествие на долгий срок, надо будет учесть этот факт. Вот. И, да, короткие путешествия, конечно, я планирую под сроки, просто потому что, если оно короткое, наверное, оно стало коротким ввиду того, что у меня есть какие-то другие дела.
96-й пишет, бэкпекинг – это фактически лотерея. Неприятности могут свалиться в любой момент. Как с ними справляться? В частности, вот вопрос всплывает про страховки. Когда ты путешествуешь, ты делаешь страховку или это неважно?
На самом деле страховку очень важно иметь в странах с дорогой медициной. Если вы едете, например, в США, в страны Западной Европы, то страховка будет вашим хорошим другом. В странах Африки со страховками есть некоторые проблемы, потому что большинство страховых компаний не имеет представительств на территории малоцивилизованных африканских стран. Поэтому они просят вас платить ваши деньги вперед и потом уже разбираться. Поэтому в Африке я бы предпочла пользоваться... У меня была страховка, когда я была в Африке, но я предпочла бы пользоваться местной медициной, просто выяснять у местных людей, где есть способ получить недорогие медицинские услуги. А в таких странах, как Таиланд и в большинстве стран Юго-Восточной Азии при относительно краткосрочной поездке можно спокойно пользоваться местной платной медициной, она не очень дорогая. Если вы планируете жить в тропиках долго, возможно, имеет смысл сделать местную страховку, если вы едете на зиму, например, на всю в Таиланд. По страховкам я бы тоже предложила вам почитать форумы. Там все очень подробно расписаны, именно детали. На каждый конкретный маршрут сложно дать абстрактный такой общий ответ. Вот. Я сама делаю страховку, которая распространяется на 90 дней каждой поездки. Соответственно, она покрывает все мои небольшие поездки и первые 90 дней большой поездки. Если в процессе 90 дней я решаю, что поездка будет дольше 90 дней, я через интернет заказываю страховку. Такая возможность тоже есть. Либо покупаю местную страховку у местного оператора.
Путешественница, блогер, независимый гид Мария Квашонко-Алинева сегодня у нас в гостях. Мы говорим про путешествия. 7373948, я напоминаю, телефон прямого эфира. Мы говорим с вами о ребятах, которые называют себя бэкпекеры. Итак, бэкпекеры – это ребята, которые с одним рюкзаком и $20. Но почему-то мне нравится это вот как бы определение. Могут сорваться в любую точку мира для того, чтобы... А вот, кстати, для чего? Как правило, люди, которые, например, занимаются экстремальными видами спорта, они делают это ради адреналина. А ради чего бэкпекер срывается и просто бросается в омут с головой? Какую эмоцию вы ищете?
На самом деле, мне очень нравится фраза, что... Многие говорят нам, что мы пытаемся бежать от жизни. Наоборот, мы пытаемся двигаться достаточно быстро, чтобы жизнь от нас не убежала. И для большинства бэкпекеров главная тема путешествия – это познание страны. Когда ты едешь с рюкзаком, пользуешься общественным транспортом или едешь на попутных машинах, останавливаешься у местных людей через каучсерфинг или знакомишься с местными людьми.
А каучсерфинг, прошу прощения?
Couchsurfing.com – это сайт, объединяющий людей, которые готовы бесплатно пустить вас пожить у себя. Также вы, если вы живете где-нибудь... в месте, куда не очень часто ездят иностранцы, например, либо, наоборот, очень часто ездят, но у вас не получается с ними общаться, и вы хотели бы улучшить свой английский, познакомиться с людьми из любой точки мира, просто провести досуг интересный и по-новому, можете присоединиться к сайту Couchsurfing, это совершенно бесплатно. Там есть процесс верификации платный, но можно его не делать. Вот. И с помощью Couchsurfing можно найти... себе ночлег практически в любой точке мира совершенно бесплатно.
И, соответственно, очень здорово сэкономить. 63-й спрашивает, а насколько важно знание языков для такого вида путешествий?
Знание языков большой плюс, но среди моих знакомых бэкпекеров есть и те, кто вообще языков не знает. Когда вы отправляетесь в страну типа Бирмы, где на английском языке говорят только единицы, вам гораздо больше поможет ваш навык общения в целом, чем конкретное знание слов.
Язык жестов.
Язык жестов, да. Но в общем и целом, конечно, рекомендуется учить английский. Плюс путешествие – это великолепное подспорье. Если вы дома начали учить английский, дошли до уровня базового владения языком там, со словарем и подсказками, то в путешествии у вас есть шанс доучить английский до приемлемого уровня, просто общаясь. Потому что если вы едете как бэкпекер, у вас не будет шанса этого общения избегать. То есть общения у вас будет очень много, и люди будут очень интересоваться вами, задать вам кучу вопросов, что позволит вам попрактиковать язык. Плюс вопросы обычно одинаковые, вы довольно быстро начнете понимать, что это вас хотят, обретете уверенность, и ваш язык улучшится.
Друзья, подключайтесь к нашей беседе. Напоминаю, наш телефон 7373948, смс-портал работает. 30-й всех призывает заниматься бэкпекингом по рекам Пермской области. 7373948. Ваш вопрос нашей гости. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Андрей. У меня конкретный вопрос. Вот вы упомянули в начале разговора о Мексике. Ну, по Мексике очень много информации негативной. Как вы заходили туда, в эту страну? И как вы вот этих всех проблем с мафией, с всем прочим, избежали?
Да, спасибо.
Ну, на самом деле, проблемы с мафией несколько раздуты. Они сконцентрированы вокруг американской границы. И если вы не собираетесь покупать в Мексике крупную партию кокаина, скорее всего, проблемы с мафией вас не затронут. То есть я за 5 лет жизни в Мексике с трудом могу сказать, что я видела какую-нибудь мафию. Я жила в основном на юго-востоке страны, на полуострове Юкатан. Это территория достаточно спокойная, проблем там больших нет. Мелкие воришки бывают, то есть можно, если вы оставите свой зеркальный фотоаппарат, айфон и все деньги на берегу ласкового Карибского моря, то они найдут себе гораздо более рачительного хозяина. Но это правило, правило так не делать, следует соблюдать и в других странах тоже. То Мексика, на мой взгляд, не отличается слишком сильно от других стран региона. Мафии я вообще не видела. В плане воровства общие правила, что не нужно ходить в опасные районы, потрясывая там фотоаппаратами, которые свисают у вас как украшения с вашей новогодней елки, если вы уже поставили.
Вот. В общем, да, вот с Мексикой понятно. Да. Смотри, а какую бы страну все-таки ты назвала опасной? Вот какая страна тебе испугала? И вот когда ты впервые сорвалась куда-то путешествовать, тебе вообще было страшно?
Когда я впервые сорвалась путешествовать... Сложный вопрос, потому что первые мои путешествия, у меня путешествия нарастали по мере взросления. То есть первые мои путешествия были по центральному региону и осуществлялись вместе с молодежным центром, который организовывал волонтерские поездки по реставрации церквей и музеев. И я добиралась автостопом до места, где происходила эта реставрация, соответственно, участвовала в проекте и после него возвращалась домой также автостопом. В поисках по России тоже самое, ничего плохого не происходило. Один раз меня ограбили в Абхазии. Вот это было очень печальное событие, но, с другой стороны, кроме него, за все мои 250 тысяч километров, проеханных автостопом, и 60 посещенных стран всех континентов, кроме Антарктиды, ничего плохого со мной не случалось.
Угу. То есть, как бы вопрос о самой опасной стране отпадает сам собой. Ты никогда не знаешь, где и что тебя ожидает.
Ну да, честно, самые опасные места – это большие города, столичные или просто очень большие, в неблагоприятных странах. То есть из всех городов, где я была, наверное, Найроби самый опасный город. Может быть, Гватемала-Сити еще с ним так вот на одном уровне. А такие города, как Рио-де-Жанейро и Сан-Пау, довольно опасные в случае, если вы ходите по районам...
С украшениями, например.
Ну, с украшениями или без использования, как сказать, общего мониторинга реальности. То есть если вы видите, что район выглядит плохо, наверное, стоит из него уйти, либо пойти гулять в него толпой в светлое время суток.
Кстати, вот тоже интересный вопрос. А бэкпекеры, они путешествуют по одному или все-таки группами?
Нет больших ограничений. Если вы едете автостопом, как правило, ехать более чем вдвоем в западном мире не очень эффективно, потому что...
Никто не возьмет.
Ну, просто нет места в машине часто, да. Если вы едете в африканские страны, в страны Латинской Америки, там это не так принципиально. В принципе, можно ездить. Мы вчетвером проехали всю Центральную Америку, например. Вот. Ездить большими группами удобно только на небольшие расстояния, потому что со временем обычно хочется разделиться. То есть интересы людей разные. И кому-то хочется в горы, кому-то хочется дайвинг, кому-то хочется музеи смотреть. Поэтому можно ехать большой группой и договариваться, встречаться в некоторых местах по маршруту. Это достаточно удобно.
Но, видимо, не просто так говорят. Если хочешь испортить отношения с друзьями, запланируйте совместный отпуск.
Я бы советовала всем, кто собирается со своими друзьями поехать в дальнее путешествие, сначала съездить с ними в короткое, потому что человек в дороге и человек в обычной жизни — это два разных человека довольно часто. И прежде чем отправляться на полгода в Африку или в Южную Америку, съездите на две недели по Европе или в Среднюю Азию, или что у вас близко к тому месту, где вы живете, и посмотрите, как человек себя ведет в путешествии. Плюс очень важно договариваться о бюджете, о том, кто чего ожидает, о способах решения ситуаций, которые могут возникнуть. И замечательный совет для тех, кто хочет отправляться в путешествие с кем-то: договоритесь, что будет происходить в случае, если вы решите разделиться.
Где вы встречаетесь? Как
вы друг друга ищете? Либо можно иногда, если вы почувствовали, что вам некомфортно ехать вдвоем, можно договориться разделиться на всю оставшуюся поездку, либо разделиться на несколько дней. Вы приехали в большой город, вы чувствуете, что подустали от напарника, говорите: ну давай вот через три дня встретимся на выезде из этого города, эти три дня в городе проведем раздельно, чтобы чуть-чуть отдохнуть, освежить свой взгляд.
7373948, телефон прямого эфира. У нас не очень много времени остается до конца передачи, но в любом случае я вас подключаю к нашей беседе. Пси интересуются, реально ли путешествовать с ребенком 5 лет. Да. Вообще с детьми путешествуют?
А с детьми люди путешествуют, но нужно понимать, когда вы путешествуете с детьми, что путешествовать в таком ритме, в котором вы бы путешествовали одни, скорее всего, не получится. То есть лучше запланировать меньше мест, но качественнее. То есть больше времени в каждом городе, который вы планируете посетить, меньше расстояния между городами. Ну, лучше избегать стран, в которых есть тяжелые заболевания. Там я бы, наверное, не советовала в малярийные регионы ехать с маленьким ребенком или в регионы, там, где какие-то другие страшные болезни в данный момент находятся в активном состоянии. Я знаю довольно много людей, которые путешествуют с детьми. Есть много талантливых авторов. В интернете наберите «путешествие с детьми» или «как путешествовать с детьми». Вам выползет огромное количество статей, полных дельных советов.
Ну, наконец-то мы добрались до финансов. 63-й активно интересуется, а делаете ли вы какой-нибудь НЗ для непредвиденных ситуаций? Ну, что-то типа кредитки или $100 в кулоне?
Ну, у меня отношение к деньгам достаточно, как сказать, спокойное. То есть, если у меня есть деньги, я их беру. Если у меня денег нет, это для меня не является препятствием, чтобы отправиться в путешествие. Я, как правило, оставляю некоторую сумму кому-то из близких друзей с тем, что если у меня отнимут все мои там карточки, деньги и так далее, этот человек мне эти деньги перевел. Я никогда не ставила себе целью путешествовать именно с $20, хотя так бывало в моей жизни неоднократно.
Так.
Вот, так что да, конечно, мы не оставляем. Если у вас есть деньги, берите деньги с собой, если они у вас есть.
Хорошо, а что делать, если в путешествии, например, деньги резко закончились и друг уже все перевел?
Ну, обычно, если я ни разу не пользовалась опцией, чтобы этот друг реально что-то переводил, но если случилось, например, что вас ограбили или по какой-то неожиданной причине эти деньги закончились, может быть, это время поехать домой, хотя можно и перейти в безденежный режим, какое-то время в нем существовать. Единственное, что это специфический такой, ну, специфическое чувство, когда у тебя совсем нет денег, оно, ну, очень на любителя, но бояться его не стоит.
Очень интересная тема передачи, и очень много вопросов мы не успели осветить, поэтому, Мария, я жду тебя к нам в гости в следующем году, будешь рассказывать про свои путешествия. Друзья, сегодня мы разбирались с тем, кто такие бэкпекеры, говорили о путешествиях, как лучше путешествовать, где искать информацию, и у нас в гостях была независимый гид, блогер и путешественница Мария Оленева. Мария, я благодарю тебя за беседу.
Спасибо.
Друзья, 12 часов дня. Мы прерываемся на новости. У микрофона была Ольга Байкалова. Встретимся в следующем году. Underground.